И в последнее время ее будет становиться еще больше, как сказал Господь, да, перед Его приходом. Эта ложь, она закрадывается в разные сферы нашей жизни. И в прошлый раз мы с вами говорили, что очень много фальши в этом мире. Фальшь, она и в продуктах, и в государственных каких-то законах, отношениях, и в образовании, во многих вещах. И я вам обещала, что мы продолжим эту тему и будем говорить о лжи, которая проникает в такие фундаментальные вещи, как вера, как отношение к нерожденным младенцам. И я сегодня буду говорить семь фальшивых истин, которые распространяются дьяволом в этом мире. Я буду говорить о том, что чем на самом деле оправдывается убиение младенцев, аборты. Истина о том, что на самом деле это не есть человек. Что за этим стоит вообще? Я буду говорить об этой идее, о том, что земля наша перенаселена. Также, что за этим стоит? Я буду говорить об исламе, об этой лжи, которые говорят, что ислам – это есть религия мира. Четвертое, я буду говорить о том, что, в принципе, и подпитывает вот этот конфликт между Израилем и Палестиной, что Иерусалим не есть еврейский город, не есть город, принадлежащий Израилю, да, на который претендует Палестина. Я буду говорить о том, что, на самом деле, мы уже этого вопроса касались, о теории эволюции, что Земле нашей не есть миллионы лет, что она на самом деле всего 6 тысяч лет. И, конечно же, я буду развенчивать ту ложь, которую утверждают очень многие люди, что Бога нет, и что Иисус Христос – это просто хороший, добрый человек. Итак, 7 сегодня таких пунктов ложных, которые навязываются нам, людям в этом мире. И знаете, Пилат спросил у Иисуса, что есть истина, да? И любой человек, в принципе, может сказать, у тебя своя истина, у меня своя. Если на самом деле нету четких стандартов, фундаментальных просто истин, на которые основывается человек, то каждый может выдумать свою истину, каждый может выдумать свою мораль и оправдывать себя таким образом. Может сказать, меня совесть не судит, поэтому я блудливый человек, да? Меня совесть не осуждает, я что хочу, то и делаю со своим телом. Я принимаю наркотики, алкоголь и так далее и тому подобное. И он будет прав, если ему не показать истину. И поэтому очень важно понять, в чем же истина. И истина, действительно, она у Бога. И знаете, на самом деле мы с вами призваны эту истину распространять и говорить. И очень часто люди не боятся обидеть другого человека, да? То есть кто-то живет просто непростительным, ну как, греховным образом жизни, и мы, боясь испортить отношения, мы именно толерантно относимся к этому, да? И часто сейчас звучит слово «толерантность», «политкорректность», да? Когда мы уже действительно имеем даже где-то страх, что нельзя осуждать гомосексуальный образ жизни, что за это есть статья и так далее. Но у нас есть истинный источник. Этот источник есть Господь и Его Слово. И, как я сказала, каждый человек, если он не придет к настоящему источнику, он будет выдумывать свои стандарты. И знаете, очень часто люди, когда боятся обидеть других и умалчивают истину, на самом деле это не есть христианский образ жизни, потому что, допустим, если кто-то есть с нами близкий человек, который болен, и мы видим, что у него опасные симптомы, или человек употребляет наркотики, неужели мы будем молчать и равнодушно на это смотреть? Но вот очень много такой лжи, когда люди проглатывают, они даже не входят как бы в сердцевину, в ядро этой проблемы. И за счет средств массовой информации, за счет пропаганды, они это все верят, берут это как за правду. Но, как я сказала, Бог, Он хочет, чтобы мы несли правду, чтобы мы не молчали. Дьявол же предлагает, опять-таки устрашает всяческим образом, и он предлагает быть политкорректными. И вы знаете, если это наша истина, если она обижает другого человека, мы не должны за это переживать. Потому что все равно кто-то будет обижен, когда он услышит, что то, что он верил, на самом деле не есть правда. И это проблемы того человека, это не проблемы наши. Другое дело, что мы должны говорить истину с любовью. Но если ему будет обидно или больно, это опять-таки это его выбор. Или принять эту истину, начать меняться, думать, да, как я живу, что я делаю. Или сигнорировать, обидеться и порвать с тобой всякие отношения. И как я сказала, знаете, каждый человек, если у него нету стандарта, он будет свое поведение, свои мысли, свои действия выдавать за истину, таким образом себя оправдывая. И знаете, хочу сказать вам такой яркий пример, и он вам запомнится. Сегодня пастор Лена, перед тем, как ехать в церковь, ломанула сальца хорошо, с черным хлебушком. Мама моя сделала такую аджику, как бы соус, который называется хреновина, с хреном и с чесноком. И если бы мне было плевать как бы на всех, знаете, я бы не заботилась о том, что от меня чесноком разит. Наверное, чесноком разит. Но есть какие-то стандарты поведения, и я не хочу быть неприятной и обидеть кого-то этим неприятным запахом. Я почистила зубы, я съела жвачку, я прополоскала рот. Вот точно так же человек, который, например, живет в блуде, он может сказать, мне плевать на всех, мне нравится это, и я это делаю. Но есть определенные стандарты поведения, да? Нам неприятно, когда от кого-то разит чесноком. И точно так же, когда у нас есть стандарт поведения Библии, а в Библии 10 заповедей, не блуди, не убей и так далее, человек понимает, что то, что он делает, это неправильно. Поэтому как раз цель дьявола – запутать нас. Цель дьявола в том, чтобы каждый для себя был Богом. Каждый выдумывал свою мораль, которая его устраивает. Итак, знаете, один такой герой мультфильма сказал, всегда нужно два человека. Один, который для лжи, один, который говорит ложь, другой, который слушает. И действительно, очень много сейчас как бы разной информации. Она льется из всех источников, социал-медиа, интернет, всякие провайдеры, новости. В общем, очень-очень-очень всего этого много. Но если у нас не будет четкого компаса, четкого основания, да, Слова Божьего, я об этом часто говорю, что очень легко будет заблудиться в этом мире. И как Гитлер говорил, что если ложь говорить долго и усиленно, то люди поверят и примут ее за правду. Итак, первая ложь, вы можете себе записывать, это то, что зародыш не есть человек. Этим оправдывают убийства, аборты на ранних, на поздних сроках. И вы знаете, что греха таить, я разговаривала даже с одним христианином, который назывался христианином, и он говорил, что да, есть такая версия, что душу ребенок получает и становится человеком только после рождения. И есть христиане, которые стоят на этом основании. Но как тогда понять Псалом 138, 16 стих, когда Давид говорит, «Зародыш мой, видели очи твои еще тогда, когда ни одного дня моего не было». То есть Господь видит нас, Он знает нас. И с какого же срока можно считать, что человеческий зародыш, на самом деле, это уже человек, да? Это не просто, как одна женщина мне говорила, что как ее медсестра уговаривала сделать аборт. У нее были небольшие кровяные выделения, и она ей говорила, ну что ты бережешь этот кусок мяса? Это же еще не человек, это еще никто. А если он родится, будет каким-нибудь уродом. То есть вот так вот идет пропаганда, да? То есть врачи не научены совершенно никакой тактики, никакой морали. Они делают свое дело. И поэтому на какой же стадии зародыш действительно становится человеком, когда можно сказать, что вот, нельзя делать аборт? На какой стадии, ваша версия? 18-й день, что? 18-й день. То есть до 18-го дня, в принципе, можно как бы избавиться. Окей. Ну вот такие вообще нельзя, Олега. Да, конечно. Вы знаете, да, вот я разговаривала с Танечкой нашей, да, Мишиной мамой, и она была на последнем УЗИ, она рассказала интересную вещь, что когда ее смотрела УЗИстка, она не могла просто этого бебика поймать, потому что он двигался, кувыркался, прыгал. И даже когда УЗИстка наводила этим УЗИ-аппаратом, то закрывал лицо ручками от света. «Таня, сколько у тебя недель? 12?» Вот, 12 недель, ребеночек уже закрывает лицо от света. То есть потом начинается, он и пальчик сосет, и зевает, и все. То есть получается, что отсчет человеческой ценности и жизни начинается с того момента, как сперматозоид проник в яйцеклетку, и яйцеклетка получила оплодотворение. Все, идет отсчет человеческой жизни. И действительно, начинает формироваться геном человека, который индивидуален у каждого, но человек имеет действительно свое ДНК, и 50% принадлежит от мамы, 50% от папы, и начинает эта яйцеклетка оплодотворенная делиться на две, потом каждая делится еще на две, на четыре и так далее, и начинается рост и вот это умножение. Как раз с этого момента это уже человек. Но дело в том, что многие люди говорят, что на самом деле это не есть человек. Таким образом оправдывают вот этот вот, это движение, которое называется pro-choice, да? То есть выбор, что женщина, она распоряжается своим телом, она может сделать выбор. Но почему-то, вы знаете, никому не приходит в голову, когда растут семена и ростки, например, да, и еще не видно, что это будут в будущем помидоры. Мама я посадила рассаду, и она говорит, вот тут у меня помидоры. Я вижу, что помидорами близко еще пока не пахнет, да, там, когда весной или что, но росточки уже есть. Никому не придет в голову прийти и вырвать эти росточки, потому что на них нет помидоров. Мы понимаем, что нужно дать им созреть, и это уже действительно помидоры. Должен пройти какой-то срок. Но с человеком почему-то это разрешается. И так как говорят защитники именно вот этого движения pro-choice, пока еще ничего не сформировано, это не есть человек. Но мы с вами должны понимать эти вещи, и на самом деле зародыш с момента зачатия, он становится живым. Он становится вот именно тем человечком, который уже формируется. И вы знаете, что такое пропаганда абортов? Как таковое, я уже говорила, прививки, аборты и так далее, это все призвано к тому, чтобы контролировать численность населения людей на Земле. Мы знаем, что есть эти определенные планы о том, что население очень большое, оно перенаселено, что должно быть вот такой вот естественный отбор. Скажу вам сейчас такие цифры ужасающие. Всего каждый год в мире делается 42 миллиона абортов. Холокост отдыхает, можно сказать, знаете. 115 тысяч совершается в день, и 3 с лишним тысячи только в Соединенных Штатах. И то есть, как тогда вообще говорить об этих истинах? Не убивай, да? То есть происходит вот этот вот холокост, который прикрывается всяческой ложью, что это не человек, что это кусок мяса, что население Земли очень большое, что от этого нет вреда. Но это ложь. Это ложь из ада, и мы должны понимать и знать истину. Да? Отсюда вытекает, как бы можно говорить, о второй лжи. Ложь номер два – это о том, что мир перенаселен. Что на самом деле очень много людей сейчас на Земле. Кто знает, сколько людей, населения сейчас? 7 миллиардов, да? Было 6,5, уже 7, уже около 7, да? И как я говорила, как Гитлер говорил, что если ложь говорит долго и усиленно, люди в нее верят. И вот эта ложь, она действительно, она очень долго пропагандировалась, говорилось о том, что рано или поздно природные ресурсы исчерпаются, да, что будет вот это всеобщее потепление, что в принципе ложь само по себе. И знаете, даже Организация Объединенных Наций говорит о том, что 2020-2025 год население Земли выровняется, то есть количество рождающихся и умирающих, оно будет на одном уровне. И вы знаете, далеко ходить не надо. Каждый может эту ложь развенчать очень легко и просто, если мы сами сделаем небольшое исследование, ресерч, И, в принципе, можно увидеть, что перенаселение – это тогда, когда детей рождается намного больше, чем умирает пожилых, вы понимаете, да? И как бы есть эти все данные, их можно найти на интернете, не составит труда. И, например, страны такие, как Италия, на семью приходится 1.2 ребенка, да, то есть 1.2, то есть даже двоих нету. Чтобы было перенаселение, нужно, чтобы два родителя полностью повторяли себя в двух детях, да, и плюс еще там один или плюс два ребенка. Но мы знаем сейчас, что у кого трое-четверо детей, это считается вообще многодетная семья, и такого почти нет. И вот смотрите, что по разным странам, Греция 1.3 ребенка на семью, Португалия 1.4, Испания 1.4, Россия 1.2, Украина 1.3, то есть в США только два ребенка. И мы все с вами знаем, что в принципе в наших странах три ребенка – это уже все, это уже много детей, да. И сейчас, в принципе, я слышала, моя сестра двоюродная говорила, что Россия, она даже стимулирует денежными выплатами, когда женщины рождают больше одного ребенка. Есть такое выражение – материнский капитал. Это приличная сумма денег. И, в принципе, нету перенаселения. Это надуманная проблема, это ложь. Но почему эта ложь как бы навязывается? Вообще, эта ложь, она была выдумана в 1968 году, вышла книга, которая называлась «Population Bump». И не помню, кто автор этой книги, но он предсказывал, что уже к 90-м годам не хватит питания, не хватит природных ресурсов. И эту идею очень хорошо подхватили, если вы помните, я вам говорила, Planned Parenthood. Это организация, которая и продает как бы абортированных младенцев, и которые занимаются планированием семьи. Они рекомендуют всякие там стерилизации, средства предохранения и так далее. То есть на основании вот этой книги, страха этого, да, те люди, которые, в принципе, заинтересованы в контроле населения, они эту идею подхватили. Фонд Рокфеллера и вот эта организация, запланированная родительство. Даже муж королевы Елизаветы в Британии, он написал целое сочинение о том, что 80% населения должно быть уничтожено. Да? То есть это раскручивалось, и в принципе, почему это как бы стало популярным? Потому что на самом деле, когда смотришь на большие мегаполисы, города, которые наполнены людьми, в которых пробки, в которых очереди, то кажется, да, действительно, мир перенаселен. Но послушайте, сколько тех же пустынных земель вообще и лесов, и чего угодно в той же Украине и в России. И вы знаете, сделали такие подсчеты и, в принципе, сказали следующее, что штат Техас, он имеет площадь 261 квадратная миля. И сказали, что каждый человек на планете, если переселить его в штат Техас и дать ему маленький участок земли, маленький такой домик, ренчик, площадью 1000 квадратных скверофит, да, это маленький домик, то все население Земли можно поселить в штате Техас. Кому нужна эта ложь? Почему продолжают как бы навязывать это? Мы понимаем, что мир намного больше, чем штат Техас. Опять-таки, чтобы какие-то вещи свои закрыть, чтобы действительно население Земли держать вот именно под контролем в этой лжи и так далее. Поэтому это действительно ложь, места всем хватит, еды всем хватит. Третья ложь. Давайте мы напишем «Ислам – это религия мира». Вы знаете, мне всегда удивительно, когда ислам называют религией мира, когда так много насилия и, в принципе, противоречий, связанных с ним. И особенно сейчас, да, после всяких этих терактов, когда людей просто убивают. И, в принципе, говорят, что дерево узнают, плоды его узнают по корням, да? Если корень гнилой, то и плоды будут такие же. И вот это экстремистское движение, всякие террористические акты, да? Это плоды на самом деле, да? То есть, если бы плоды действительно были добрые, мы могли бы сказать, что это peaceful, это мирная религия. И когда говорится о джихаде, что такое джихад? Джихад – это священная война против иноверцев с целью распространения ислама. И когда говорят джихад, да, мы ведем джихад, священную войну, в Коране, если вложить это слово джихад, то в 97% там говорится о войне с применением насилия. И только в 3% говорится о священной войне, когда идет война там, против греха, идет какое-то смирение и так далее. То есть, в принципе, когда говорят, что ислам – это религия мира, то это правда, но всего лишь на 3%. И существует миф о том, что можно разделить ислам на современный, на такой культурный ислам и на экстремистский ислам. И действительно, есть очень много мусульман, которые просто хотят жить мирно. Просто хотят жить мирно. Но дело в том, что можно ли назвать ислам религией мира, если главная книга, Коран, призывает к убийству, к уничтожению иноверцев? Можно ли назвать и как бы закрыть глаза на то, что есть только некоторые экстремистские группы, если на самом деле многие мусульмане, принадлежат этим группам, но многие есть, которые не хотят ничего с этим иметь общего. Сама по себе религия призывает, что если ты истинный мусульманин, то ты должен своеобразно относиться к иноверцам. И давайте мы просто, чтобы не быть голословными, мы почитаем, что говорит Коран. Итак, сура 4:89. Они хотят, чтобы вы стали неверующими, подобно им, и чтобы вы оказались равны. Посему не берите их себе в помощники, то есть иноверцев, да? Как бы христиан они называют многобожниками, потому что мы верим в Троицу. Посему не берите их себе в помощники и друзья, пока они не переселятся на пути Аллаха. Если же они отвернутся, то хватайте их и убивайте, где бы вы их ни обнаружили. Не берите себе из них ни покровителей, ни помощников. Вы знаете, если в христианстве кто-то отворачивается от Господа, я не видела ни одного повеления в Новом Завете о том, чтобы такой человек подвергался преследованию. Что-то с такими людьми нужно расправляться. Сура 2:191. «Убивайте их, многобожников, где бы вы их ни встретили, и изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали. Искушение хуже, чем убийство». Но не сражайтесь с ними у заповедной мечети, пока они не станут сражаться с вами в ней. Если же они станут сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверующим. Иисус был друг грешников и мытарей. И Он пришел, и Он просто настолько показал им свою любовь. Настолько возлюбил этих потерянных людей. И мы не видим, как бы ни говорили, что бы ни навязывали, что Иисус там был революционер, это новая теория, знаете... Это не имеет никакого под собой основания. И уж тем более нету ни одного слова о его какой-то насильственном насаждении и так далее. И вот, смотрите, существует повеление пророка Мухаммеда об убийстве евреев. А когда же завершатся запретные месяцы, убивайте неверных, где бы вы их ни обнаружили, берите их в плен, осаждайте их, устраивайте для них любую засаду. Если же они раскаются и станут совершать намаз и выплачивать закят, то отпустите их, ибо Аллах прощающий и милосердный. Вот такое повеление. И знаете, если мы посмотрим исторически, сам по себе ислам, он вырос именно на милитаристических акциях, когда они захватывали какие-то народы и когда насаждался ислам. Да? Сейчас в мире где-то 20 горячих точек, в которых именно идет вот именно эта война, джихад этот, да, с применением насилия, там, где воюют исламские экстремисты. И они даже есть воюют против своих же мусульман-братьев. Да? И, в принципе, есть суры, определенные в Коране, которые разрешают врать ради бенефитов, ради процветания ислама. Да? То есть это не запрещается. И вот 165 тысяч христиан убиваются в год. 200-300 миллионов христиан находятся в преследовании. 80% от всей этой массы именно совершается на территории мусульманских государств, мусульманских стран. Поэтому можем ли мы после этого сказать, что ислам – это религия мира? Конечно, нет. Но, опять-таки, мы не осуждаем людей, которые хотят просто мирно жить и существовать с другими народами. Ну и кроме того, можно сказать об отношении к женщине, что в Коране поощряется физическое наказание женщины, Может, это для кого-то откровение, но есть и такое. Окей, ложь номер 4, которая опять-таки вытекает из предыдущего, это то, что евреи захватили Иерусалим, что Иерусалим не принадлежит евреям. И мы видим, какая идет вот это вот противостояние, война между палестинским государством и между Израилем. И, в принципе, получается, что этот военный конфликт, он именно на базе вот этого всего. Даже я слышала, как бы говорили мусульмане, палестинцы, которые перешли в иудаизм, перешли там в христианство, они говорят, что нам с детских лет внушалось, что Иерусалим принадлежит всегда мусульманам, и что евреи — это иноверцы, захватчики, которые захватили. То есть идет вот такая вот пропаганда. И, знаете, я вам говорила когда-то статистику, что сейчас за счет вот этой вот медиапропаганды поколение 20-30 лет, которым молодежь, они больше имеют сочувствие именно к палестинскому государству, чем к Израилю. То есть настолько все это преподносится, знаете, новостными всеми этими структурами, что действительно истины не найти. Истина, опять-таки, только у Бога. И давайте мы с вами обратимся к истине. Мы знаем с вами, что было пророчество о восстановлении Израиля. И это чудо свершилось в 1948 году, действительно тогда, когда государство родилось за один день. И мы можем с вами читать в Писании, у Иеремии 31:10 записано следующее пророчество. «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое». В 70-м году, после Рождества Христова, Иерусалим был разрушен, и евреи были рассеяны, и это рассеяние, оно действительно было настолько колоссальным, что евреи просто действительно рассеялись по всему миру. Но Господь говорит, как я рассеял, так я и соберу, да? И вот одно из таких тоже сильных пророчеств, которое сказано в Исаии, в Ветхом Завете, сказано, кто слыхал таковое, кто видал подобное этому, возникала ли страна в один день, рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал, начал родами мучиться, родил сынов своих. И дальше, в те дни придет дом Иудин к дому Израилеву и пойдут, это Иеремия 3:18, и пойдут вместе из земли северной, это бывший Советский Союз, в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. И действительно, современное возвращение евреев в землю Израиля, ее возрождение началось уже в 1880-х годах, тогда, когда в Палестину приехали жители страны северной, бывшие подданные российской губернии, да, которые, в принципе, они сыграли ведущую роль в формировании даже руководства, да, государства Израиль. И что интересно, когда пророки видели какие-то вещи, они, ну, не понимали, Бог им показывал, но даже предсказание того, что будут ехать морем и будут лететь на самолетах. И вот смотрите, как Исаия это описывает. «Кто это летят, как облака, и как голуби голубятням своим? Так меня ждут острова, и впереди их корабли фарисские, чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их и золото их во имя Господа Бога твоего и святого Израилева, потому что он прославил тебя». Исаия 68:9. Мы понимаем, что в лексиконе Исаии, конечно, не было таких слов, как самолеты, но образ голубей, летящим голубятням. Сейчас многие теологи говорят, что это именно как нельзя лучше подходит к описанию самолетов, да? Которые прибывали вот в этот аэропорт Бен-Гурион, когда евреи с репатриантами на борту длительное время возвращались в Израиль. Да? То есть исполнилось пророчество и о кораблях, и о самолетах. То есть это все было задолго предсказано Господом в Ветхом Завете, тогда, когда еще, в принципе, вообще мусульман не было. И не было ничего, ни Корана, ничего написано. Да? То есть тогда уже говорилось о том, что Господь, Он соберет своих детей. И сейчас, если мы посмотрим на Израиль, это небольшое государство, да, маленькое, можно такое сказать, оно окружено вокруг 22 мусульманские страны. И каждая из них со всей силы ненавидит Израиль, да. И мы должны понять такую вещь, что часто говорят, что это идет борьба за землю. Да они там не поместятся, это земля маленькая на самом деле, да. То есть речь идет не о земле, не о территории, речь идет о ненависти духовной, речь идет о священной войне, об уничтожении евреев как таковых. И шейх Саудовской Аравии, он просто был достаточно откровенным, что он даже однажды сказал, это священная война. И как бы они действительно вкладывают все силы, чтобы Израиль был уничтожен. Но мы знаем, что много было милитаристических атак уже на Израиль, и это просто чудо, которое до сих пор люди не понимают, когда просто с совершенно малым преимуществом, да, преимущества как такового не было, Израиль побеждал, потому что Божья рука над ним. И мы понимаем, что действительно Бог защищает. И сейчас, правда, противовоздушная оборона Израиля самая сильная в мире, да, то есть действительно этот как просто щит над Израилем, что Израиль... Именно в военном плане милитаристически победить нельзя. Но тогда идет пропаганда. Именно пропаганда о том, что евреи, Иерусалим не принадлежит евреям. И даже само постройство вот этой вот мечети на самом священном месте для евреев, да, на этом месте, где должен быть построен храм, они воздвигли эту мечеть где-то через 100 лет после того, как пророк Мухаммед умер. И это само по себе, присутствие мечети, это страшный плевок в сердце каждого израильтянина, это страшное оскорбление, и это духовно очень давит, потому что как бы, ну, у людей забирается надежда, что когда-то храм будет восстановлен, и Иерусалим будет полностью принадлежать израильтянам. И мы с вами, в принципе, возвращаясь опять к Слову Божьему, открываем Библию, открываем Бытие 17:8. Бытие 17:8. Нам никуда далеко ходить не надо. В Библии все написано, чей Израиль, кому что принадлежит. И смотрите, Господь говорит Аврааму, «Дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». И дальше в 12 главе «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Тут исламом близко не пахнет, никого еще нету, ни Корана, ничего. Это очень древнее писание, которое было сказано, написано, все задокументировано, но мусульмане продолжают пропаганду, палестинское государство продолжает пропаганду о том, что Иерусалим должен принадлежать им. То есть евреи были там всегда. И независимо от того, что они уходили куда-то в рабство, в плен, потом возвращались из Ассирии, из Вавилона, потом они были рассеяны вообще по всему миру, исторически, библейски, археологически. Иерусалим всегда был территорией Израиля и принадлежал евреям. Даже само слово «Джерусалим», да, и слово «джу», «еврей», оно имеет один корень. И об Иерусалиме упоминается в Библии 797 раз. В Коране, угадайте, сколько раз упоминается в Коране, приблизительно. Что? Ноль. Вообще ничего не говорится. Но они претендуют, и они хотят действительно, чтобы это было полностью их территория. И вы знаете, Иерусалим, как бы, он дает такой, вернее, Израиль, он дает шанс к мирному сосуществованию. То есть территория Газа была подарена практически Палестине, да, но этого не было достаточно, потому что они не хотят мирно существовать, они хотят, чтобы полностью евреи ушли из Иерусалима, чтобы ввести закон шариа и чтобы это была Оманская империя. То есть они хотят, чтобы действительно евреи полностью покинули эту землю. Окей, поэтому это ложь. Иерусалим всегда принадлежал евреям, и мы должны это понимать. Мы можем открыть Библию, прочитать и в этом еще раз убедиться. Так переписывается история, да, как я сказала, что в учебниках детей палестинских учат, что изначально Иерусалим он был всегда палестинским, что именно евреи пришли и забрали это все. Окей, ложь номер 5 – это то, что земле миллионы лет. Слышали такое? Земле миллионы лет. Даже миллиарды говорят такое. Во всех школах этому учат, если эта школа не христианская, во всех школах. В принципе, любого малыша и трехлетку, если спросишь, то они знают, что динозавров нет, и они умерли миллионы лет назад, да? Все дети вам это расскажут. То есть, опять-таки, почему? Потому что это говорится повсюду, это говорится со всех источников, медиа, да, то есть на этом идет просто определенная спекуляция. Но в этом это преподносится как факт, но на самом деле это ложь. И факты настоящие, которые имеют в себе доказательства, что на самом деле Земля, ей всего лишь 6 с лишним там, тысяч лет, да. И, конечно, если людям постоянно вливают, что Земле миллиарды лет, миллионы, да, там, то, в принципе, люди в это верят. И может такой вопрос возникнуть. Что мне от этого, да? Миллионы или миллиарды или тысячи? Какая разница, сколько лет Земле? Но под этим кроются очень важные вопросы, на самом деле, для человека лично. Кто я? Откуда пришел? Какая моя миссия на Земле, да? Вообще, для чего я живу? Еще больше, а куда я пойду после смерти? То есть теория эволюции, существование Земли типа миллионы лет, и все это вместе взаимосвязано. Это опять-таки теория эволюции на эти вопросы нам не ответит. Но теория творения, да, когда мы говорим о том, что Бог сотворил, она как раз дает ответы на эти вопросы. Поэтому атеисты же должны утверждать, что Земле миллионы лет. Потому что если атеист утверждает, что Земле миллионы, он подтверждает, что Бога нет. Да? И эволюция, она пытается объяснить образование жизни без Творца. Да? В результате взрыва, потом в результате вот этого вот отбора, естественно, мутаций, когда получается из одного организма происходил другой, и все это как бы взяло миллионы и миллионы лет. То есть получается, что если Бога отбросить, должна быть другая теория. И вот теория эволюции как раз, она эту службу и сослужила. Тем, что эволюция, она действительно как нельзя лучше подходит, чтобы объяснить, ну как вот это вот все произошло. Но если мы с вами начнем копать, мы просто увидим, что настолько это не имеет под собой никаких оснований, настолько это лживо. И получается, знаете, как сказка про царевну лягушку. Когда там лягушку поцеловали, она превратилась в царевну. В Америке это наоборот, там принц-лягушка, да. И когда мы эту сказку читаем, то мы понимаем, что это сказка. Но когда ученые говорят, что практически там из лягушки, там кто там ящерица, еще кто-то, обезьяна, человек, то мы это принимаем за истину. И то есть почему-то к этому серьезно относятся, и это называют наукой. И вот одно из таких как бы очень сильных таких свидетельств, не свидетельств, а средств для определения возраста вообще ископаемых, земли и так далее, это радиоактивный анализ. Этот радиоактивный анализ очень долго он использовался для того, чтобы, я не буду вдаваться в подробности, но чтобы определять, насколько действительно стары все эти ископаемые, и они говорили, что там и тысячи, и миллионы лет, и так далее. Но дело в том, что стали происходить некоторые вещи, которые дали возможность задуматься, что на самом деле в ископаемых слоях, которым может быть там миллионы лет, стали находить вещи совершенно современные. Кусок там топора, молотка или ботинка даже. То есть каким образом они могли туда попасть? И люди стали понимать, что этот радиоактивный анализ, он на самом деле не имеет под собой основания. И очень часто, когда именно вот в этих ископаемых породах находили, например, полностью застывших или животных, или вертикально стоящие деревья. То есть, по идее, деревья, они должны превращаться в труху, они должны разлагаться. Почему эти деревья полностью застыли, окаменели вертикально? Потому что, скорее всего, был какой-то катаклизм. И не скорее всего, а был потоп, который все это накрыл, и просто эти деревья они не успели разложиться. То есть, вот эти все вещи, они заставляют задуматься, и, в принципе, это никогда особо не выносится на публичное такое, знаете, рассмотрение, и эта ложь, она продолжает насеиваться. И вы знаете, когда нашли бедренную кость динозавра от самого большого, тирекса, да, и даже в таком известном журнале Science была опубликована работа ученых, которые сказали, что на этой кости, которые, в принципе, ну, предполагают, что ей миллионы лет, так как динозавры вымерли миллионы лет, да, как они говорят, были обнаружены кусочки ткани, были обнаружены клетки кровяные, да, то есть, ну, там, в каком-то состоянии. То есть это невозможно, если учитывать, что кость ей миллионы лет. Если же допустить, что это как бы недавно, там, ну, там, в 1000 лет или сколько-то, то тогда все сходится. И вот когда говорят, что весь процесс, в принципе, эволюции, он шел путем естественного отбора и путем мутации, да? Что такое вообще мутация? Мутация сама по себе, когда кто-то или что-то мутирует, это всегда ведет не к прогрессу, а к регрессу. То есть это никогда не лучшим образом, а наоборот худшим. Но ученые, эволюционисты, они утверждают, что если мутации плюс естественный отбор, это вело к прогрессу, это ложь на самом деле. И вот этот уровень мутации, если брать во внимание, который был, существовал во всем мире, то мы с вами уже должны были вымереть просто как динозавры, потому что эти мутации, они за миллионы лет просто бы истребили вообще всю возможность как-то совершенствоваться и куда-то двигаться. Вообще мы бы вымерли как динозавры. Поэтому это ложь, а на самом деле Земле 6 тысяч лет. Ложь номер 6, у меня еще два пунктика. Ложь номер 6. Ложь номер 6 – это то, что Бога нет. Бога нет. И мы сейчас это можем слышать, и люди говорят, у тебя свой Бог, у меня свой. Покажи мне Бога, я хочу его увидеть, я хочу его пощупать. И вы знаете, в принципе, если согласиться с тем, что Бога нет, смысл жизни тогда на земле, да? Есть ли смысл жизни на земле? Давайте мы откроем Римлянам 1, 20, 25. Я хотела прочитать вам современный перевод, потому что здесь больше как бы понятно. Здесь сказано следующее. «От создания мира невидимые качества Бога, Его вечная сила и божественная природа видны и могут быть поняты в том, что Он сотворил, и неверующим нет извинения». То есть Его вечная сила и божественная природа видны в том, что Он сотворил. То есть через Его творение это все открывается и это все видно. Потому что хотя они узнали Бога, они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему в своих размышлениях. Они зашли в тупик, и их неразумные сердца погрузились во мрак. Притязая на мудрость, они стали глупыми и заменили славу нетленного Бога на образы, похожие на тленных людей, птиц, четвероногих животных и пресмыкающихся. Действительно, люди поклоняются птицам, в Индии корова священная, да, там, звездам, чему угодно. Но получается, что заменили славу нетленного Бога на образы. Поэтому Бог отдал их на произвол их же собственных низменных желаний, и они сами оскверняли свои тела нечистотой. Эти люди заменили Божью истину на ложь и поклонялись и служили созданию, а не Создателю, который достоин вечной славы. Аминь. Вот в первом стихе мне интересно, от создания мира невидимые качества Бога, Его вечная сила и природа видны. И действительно, у нас нет сомнения, что Бог проявляет себя. Он проявляет и свою силу постоянно. И неверующие это видят. И если они не соглашаются, они не принимают, то как бы им нет извинения. Вы знаете, атеисты верят, что никто, если у них спросить, многие атеисты могут согласиться, что есть какая-то определенная сила. То есть, в принципе, если они не верят в Бога, все равно сила есть, и она сотворила все окружающее, да? И получается, что эти люди, они называют себя агностиками, которые утверждают, что Это определенный разум, определенная сила, но только не Бог, который очень умный, очень разумный, очень сильный, он сотворил это все. Но опять-таки это не извиняет их, как бы они ни назывались, потому что они не признают именно самого Бога. И знаете, многие говорят такую вещь, мы же его не видим, но мы же его не видим. Но я могу задать такой встречный вопрос, а воздух мы видим с вами? Мы его видим, когда он загрязненный, но в принципе мы воздух не видим, но это не мешает нам дышать. Точно так же мы не видим ветер, мы не видим повышение, понижение температуры, мы видим эффект, который это создает, да? И поэтому, опять-таки, его сила и божественная природа, как здесь сказано, они видны для человеческого глаза. Точно так же, когда мы говорим о Божьем могуществе, человеческий организм – это действительно чудо. Это просто чудо, как он работает, как все откорректировано, насколько это все происходит. Неужели это могло быть действительно в результате какого-то катаклизма, когда это путем эволюции потом все развилось и превратился вот такой вот совершенный просто организм? Конечно же, мы здесь видим руку Божью, мы видим силу Божью, мы видим разум и мудрость, который действительно вот так все предусмотрел. Недавно я видела видео, может быть, вы видели, уже не помню где, на Фейсбуке или где, но сняли под микроскопом, как лейкоцит гоняется за вирусом. Вы знаете, это как какая-то компьютерная игра. Вот этот вирус, он в организме, он бегает, бегает, бегает там в крови. А этот лейкоцит, он вот просто его поедает. Ну вот как мультик, вы понимаете? Но это же придумано Господом, да? И мы знаем, что когда происходит вирус или инфекция или что-то, то лейкоциты, они на службе здоровья, они поглощают эти инфекции и вирусы. И вот сейчас, уже имея эти возможности, это было снято, и как бы к всеобщему обозрению, кто это мог придумать? Это совпадение? Конечно же, нет. Точно так же, когда мы видим на природу, видим смену времен года. Все запланировано, да, то есть природа отдыхает, обновляется, снова расцветает, плодоносит и так далее. Это мог создать только высший разум, только дизайнер, только интеллект. Когда мы с вами смотрим на Вселенную, на звезды, да, как это все просто устроено, как это там магнитное поле держит Землю и так далее, какой это порядок, разве можно сказать, что это возникло из хаоса? Нет, это было кем-то действительно устроено, смоделировано. И вот следующий вопрос, который можно задать людям, которые не верят в Бога. Откуда приходит информация, да? Откуда приходит информация, которая определяет, например, ген животного, растения, человека, да? Кто записывает эту информацию ДНК, именно эту формулу протеинов, которые скручены вот именно так? Неужели можно допустить вообще такую тупость? Просто так произошло. Эта информация, опять-таки, она приходит от Творца. Это не просто так. И эта ДНК, она индивидуальна у каждого живого существа. Поэтому атеисты продолжают утверждать, что что угодно это могло как бы сделать, но только не Бог. И вы знаете, на самом деле шанс о том, что вот все образовалось, наша Земля и так далее, это создалось из какого-то взрыва, он настолько ничтожный, он настолько мал, что этого просто путем какое-то совпадение, случайности, это просто не могло быть. Этот шанс очень-очень минимальный. И, как я сказала, тело человека – это своеобразное чудо, это лучше любого компьютера, любой, наверное, программы компании Apple, потому что настолько все отрегулировано, настолько все подогнано, работает просто как самый лучший часовой механизм, если так можно сравнить. Следующий вопрос, который мы можем задать неверующим людям. Откуда пришла мораль? Откуда пришла совесть? Откуда пришло ощущение, что что-то плохо, а что-то хорошо? Если мы с вами, это просто как бы последующее перевоплощение обезьяны там, в человека, да, откуда пришло вот эти вот моральные качества? Это только от Господа Бога, потому что его мораль, она все равно на каком-то уровне она передается человеку. Да? И то есть, если мы произошли путем эволюции, откуда качество морали, стыда, развлечения, что хорошо, что плохо? Мораль человек получил от морального Бога, который знает, что хорошо, что плохо, и это вошло и в нашу сущность. Точно так же разум. Если мы просто были созданы в результате эволюции, то, в принципе, все, что нам нужно, это оплодотворяться, питаться, спать и так далее. Ну, как бы все животный уровень, животные инстинкты. Но дело в том, что мозг человека до сих пор, как бы, говорят о том, что вот это capacity, да, то есть объем мозга, который может быть задействован, он на самом деле как бы в спящем состоянии, только малая часть мозга человека задействована. Потому что если бы мы были только созданы в процессе эволюции, почему и зачем человеку создавать уникальные музыкальные произведения, какие-то делать открытия науки, там, космические корабли запускать, решать какие-то задачи, то есть мозг человека, он имеет вот эту вот возможность, и он имеет все эти способности. Опять-таки, это пришло от нашего Творца, от нашего Господа. Эволюция это объяснить не может. Но часто как бы атеисты говорят, вот ваш Бог, если бы он был, он бы не допустил такое количество страданий. Что бы вы ответили на это? Что вы отвечаете, когда вам говорят об этом? Почему столько страданий, если Бог ваш есть? Что вы отвечаете, друзья? Да, Уль. Давай. Просто каждый, вот задумайтесь. Микрофон не вижу. Что вы отвечаете, когда говорят, что откуда столько страданий в мире?
Вообще, лично сказал, почему так. Вот я вас прошу, скажите, когда раковые клетки находятся в человеческом теле, их нужно оставлять или их нужно уничтожить? Вы говорите уничтожить, да, нужно? Вы знаете, что такое раковые клетки? Потому что мне доктор мой сказал, что раковые клетки – это клетки тела человеческого, но с измененным ДНК. Понимаете, вот мутация изменила ДНК, но это те же клетки тела. И мне просто Господь сказал, ну вот посмотри, потому что вот те люди, ну как вот Саддам и Гоморра, да, это те люди, это вот как эти раковые клетки, в которых ДНК было настолько изменено, что кроме того, как, ну вот, к сожалению, уничтожить, и это во времена Старого Завета, почему это было так? Сейчас Господь, когда мне, знаете, вот эта история про царя Иезекия, да, которого он был самый лучший, один из самых лучших царей. И, ну вот он заболел, и Господь сказал, все, ты умрешь. Но когда пришел к нему пророк, тот ему объяснил, и пророк, Господь сказал этому пророку, что хорошо, я ему дам 15 лет. И потом у него родился сын Манассия, который говорится, что был на самый плохой, самый худший царь во все времена Израиля, который просто вел в грех весь Израиль. И мне как бы так как-то не по себе стало. Я спросила, говорю, Господь, а что же тогда, что ты, например, уже знаешь, что кто-то должен родиться, ну, допустим, не очень хороший человек, да, и что теперь его родители, допустим, должны умереть или еще что-то. И Господь мне сказал, понимаете, дело в том, что мы сейчас счастливые люди, мы живем во времена Духа Святого, когда каждый человек имеет шанс и возможность измениться. Ветхом Завете не было такой возможности. Имели Духа Святого только ограниченные люди, только там цари какие-то только пророки. Сейчас каждый из нас имеет Духа Святого. Каждый имеет этот шанс меняться в сердце, в душе, в разуме, во всем, потому что это время Духа Святого.
Сейчас день спасения, никогда не будет, но сейчас. И мы живем в это благословенное время. Но возвращаясь к теме страдания, как раз когда люди говорят о страдании, да, почему возникли страдания, мы этой же темой можем и парировать, потому что на самом деле страдания как раз возникли из-за грехопадения человека. Вспомните, до грехопадения были болезни разве? Разве были войны? Разве до бунта человека были вообще раковые заболевания или какие-то плохие отношения в семье, в брак? Ничего этого не было. Все было идеально. И как раз существование страданий доказывает то, что как только человек входит в бунт, он именно, когда идет против Бога, он и сам на себя навлекает эти вещи. Получается, когда человек сбунтовался против Бога, с бунтом приходит страдание, с бунтом приходит боль, с бунтом приходит смерть. И как раз, когда, знаете, люди отвергают Бога, мы должны вот эти вещи говорить, что в Эдемском саду все было идеально, все было прекрасно. Потом пришел грех, потом пришли болезни, потом пришли всяческие катаклизмы и так далее. И вот смотрите, получается, опять-таки, когда мы говорим с атеистами, когда они высказывают свое недоверие вообще к Слову Божьему, как это можно воспринимать и так далее, давайте задумаемся на минутку. Вот Слово Божье написали 40 авторов, 66 книг. И получается так, что это совершенно разные люди, которые жили на разных территориях, в разное время, в разные временные отрезки. Но, в принципе, они все писали одну истину, да? Они писали, может быть, разным восприятием, но это одна истина. Пойди сейчас, собери на улице 40 человек и попроси их сказать, в чем смысл жизни. Каждый расскажет тебе такое, что, как говорят, на уши не оденешь, да? Но в Библии действительно это подтверждение того, что каждый человек, он получал откровение от Бога, и он писал то, что ему передавал Господь, передавал Дух Святой. И знаете, одно из таких великих доказательств вообще, это описание вообще рождения жизни Иисуса Христа, его миссии. То, что было описано в Ветхом Завете, и то, что через 600 лет все осуществилось, причем с мельчайшими подробностями, с мельчайшими деталями, где родиться, от кого родиться, где будет жить, каким образом он умрет, да, как будут делить его одежды. То есть вот эти все мелочи, они были достоверно описаны тогда, когда еще и близко этого даже не было. То есть это подтверждает действительно пророчество об Иисусе Христе, подтверждает, что Библия – это необыкновенная книга. Недаром эта книга до сих пор самая читаемая вообще в мире. И все вот эти подробности о восстановлении Израиля, да, то, что пророки говорили о том, что Израиль, который ну, вообще будет практически стер с лица земли, но он восстановится, и получается, что вообще даже нету такого примера, чтобы за 2000 лет какой-то народ, знаете, рассеялся. Ведь много было народов, которые вымирали, там все эти майя, инки там, и так далее. Были мертвые языки, которые вот просто потеряли свое существование. Но только Израиль, полностью как бы рассеянный по всему миру, он восстановился. Причем язык, который был мертвым языком, сейчас на иврите разговаривает каждый израильтянин. Разве это не чудо? Также доказательство истинности Бога, истинности Его Слова является пророчество о последнем времени. О том, что мы постоянно об этом говорим, что эти пророчества сбываются, осуществляются, что все, что произойдет, описано в Откровении Иоанна и так далее. Поэтому наша вера, она не должна базироваться, знаете, только на каких-то приятных ощущениях, она должна стоять на истине, на Слове Божьем. И это слово надо читать, это слово надо знать. И последняя ложь, номер 7, это то, что Иисус просто хороший человек. Мы, наверное, слышали такое. В принципе, как бы многие религии Я знаю, что многие индусы, они верят, что Иисус – это такой аватар, знаете. И даже видела картинку, его рисуют, вот, ну, точно фильм «Аватар» с голубым лицом таким, знаете, такой индусской внешности. То есть они очень уважительно к нему относятся. Точно так же буддисты, есть ответвление буддизма, которые говорят, что Иисус – это реинкарнированный Будда. Мусульмане, они очень почитают Иисуса. И даже говорится, в одной из сур говорится, что Иисус, он чуть ли не выше Мухаммеда, и что, вернее, не в суре говорится, но они почитают, а в другой суре говорится, что он будет стоять с Аллахом и судить людей в конце мира. Понимаете? То есть они уважительно относятся. И в принципе, последователи многих религий, наверное, хотели бы Иисуса иметь, знаете, не ссориться, по крайней мере, с ним. Но что же тогда их толкает на ненависть к христианам? Что же их тогда толкает на убийство христиан, да? И не лучше было бы, наоборот, изучить, что же проповедуют христиане, которые почитают Иисуса как Господа. Но, к сожалению, этого не происходит. То есть Иисуса как бы уважают, но держат на расстоянии. Исторические источники, тот же историк Иосиф Флавий, Плуни, они говорят, что Иисус Христос, ему поклонялись христиане как Господу. Они описывают, что реально был такой человек, который пошел на крест, который был погреблен и так далее, который воскрес. Исторические источники описывают. И даже если мы подумаем вообще, как христианство само по себе, оно могло развиться до таких масштабов. Иисус, он просто своими высказываниями, он называл на себя такой гнев фарисеев, что это довело его до смертной казни. Потому что он говорил, я Сын Божий, он говорил, что я Господь, и это раздражало их страшно. Это было причиной того, что они его и казнили, в принципе. И здесь как бы получается два вывода. Или он лжец, что само по себе не выдерживает никакой критики, потому что, видя его моральные качества, он не мог лгать. Или он действительно Бог. Потому что если бы он был лжецом, если бы он не воскрес, если бы это все было как бы тщетно, неужели бы люди, которые просто трусливо разбежались, его ученики, да, потом стали сильнейшими, великолепными апостолами, которые пошли по всему миру, и 11 из которых приняли мученическую смерть, кроме Иоанна. Неужели, если бы это была ложь? Неужели, если бы он... то есть он реально воскрес, он явился, они видели что-то такое, что сподвигло их идти и нести евангельскую весть, даже если это стоило им смерти. То есть из вот этих трусливых учеников, которые оставили своего учителя, они превратились в преданных апостолов, в преданных предводителей вообще первой христианской церкви. И само... то, что Иисус, он говорил очень много пророчеств, которые уже осуществляются, да? Иисус творил чудеса, то есть он имеет атрибуты Бога, и Иисус имел высокоморальные качества, которые имеет только Господь. Любую религию спроси, буддистов, мусульман, индусов, спросите их, твой Бог, в которого ты веришь, твой Спаситель, он есть безгрешный совершенно? Никто вам положительного ответа не даст, потому что это только Иисус Христос, который сам, будучи безгрешным, потому что все религии практически требуют от тебя жертвы, требуют, чтобы ты просто поклонялся, чтобы ты делал какие-то вещи, чтобы ты заслуживал эту святость. Мы же свою святость, мы заслужили ее путем милости Божьей, путем жертвы самого Иисуса Христа. Как я говорила в четверг, один человек сказал, что все эти религии, они призывают к жертве, они призывают убивать неверных, они призывают, чтобы таким образом, как заслужить вообще, заслужить рай, особенно в исламе, путем вот таких террористических актов, в христианстве сам Господь, он пошел на крест, чтобы мы были свободны, чтобы мы не платили эту цену. И поэтому, просто рассматривая вот эти все вещи, когда вместе это все просто сочетаешь, мы действительно понимаем, что Иисус не просто хороший парень, это не просто пророк, да? Бог действительно сошел и умер за каждого грешника здесь на земле. И это был план, изначально план, потому что Зачем ему подставлять себя? Зачем ему говорить такие вещи, на которые фарисеи кричали: «Это хула! Как ты себя можешь вообще равнять с Сыном Божьим, с Богом вообще?» То есть получается, что он говорил эту правду, она их раздражала, конечно же, и он сам себе этот приговор подписал. Но это действительно, это был план изначально, с самого сотворения мира. И все вот эти вещи, все эти вещи заставляют нас задуматься вообще, в каких отношениях мы с вами, в каких отношениях наши близкие с Господом, насколько мы вот этой истине мы стоим крепко. Потому что эта истина рано или поздно открывается всем. И человек, у него выбор — принять или отвергнуть. Если вы приняли, я просто рада за вас. Если принимают ваши родные, это тоже радость. Но человек может и отвергнуть это все, назвать это ложью и продолжать до конца жизни оставаться неверующим. И это, конечно, печально, но это есть реальность. И наша с вами радость, наша с вами реальность — это то, что путь небеса, он лежит только через Иисуса Христа. Хоть сейчас даже многие христианские проповедники, они от этого открещиваются, они на этом не зацикливаются, но это есть истина, это есть да и аминь, и это имеет подтверждение в Ветхом Завете, и вся история Нового Завета это подтверждает. На этом все. Сейчас давайте мы еще раз повторим просто этих семь фальшивых истин, ложь, которая проповедуется по всему миру. Первое, что было? Кто помнит? Зародыш не есть человек, да? Второе. Земля перенаселена, мир перенаселен. Это есть ложь также. Следующее что? Ислам — это религия мира, да. Следующее. Иерусалим, он принадлежал только евреям, не мусульманам. Следующее, что? Земле сколько лет? Миллионы или 6 тысяч? 6 тысяч. Да, да. Да, ложь, миллионы. И то, что Бога нет, это тоже ложь. И последнее, что Иисус, да, Иисус не просто человек, Иисус Сын Божий, Иисус наш Господь. Сегодня взяли что-то для себя? Аминь. Слава Богу. Давайте мы попросим Господа утвердить нас еще больше в этих истинах.